Глава 12. Швырнув окурок в фонтан, бывший частью мемориала полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей, Боск через стеклянные двери вошел в Паркер-центр. Показав на входе удостоверение одному из копов, он направился к лифтам. На черном кафельном полу была нарисована красная линия, указывающая посетителям путь к залу заседаний полицейской комиссии. Желтая линия указывала путь к отделу внутренних расследований, а голубая служила путеводной нитью для тех, кто хотел бы стать копом. По традиции, дожидавшиеся лифта копы стояли на желтой линии, таким образом заставляя граждан, направляющихся в ОВР, в основном для того, чтобы подать жалобу, обходить их стороной. Этот маневр обычно еще и сопровождался злобным взглядом. Каждый раз, подходя к лифту, Боск вспоминал одну шутку, которую как-то проделал, еще обучаясь в школе полиции. В один прекрасный день он вместе с еще одним кадетом явились в Паркер-центр в 4 часа утра, вдребезги пьяные, пряча под ветровками кисти и банки с краской. В ходе этой смелой и молниеносной операции напарник Босха черной краской замазывал на полу старую желтую линию, а сам Босх рисовал новую, идущую мимо лифтов и далее по коридору в мужской туалет прямо к писсуару. Эта проделка принесла им статус настоящих героев своего курса, даже среди инструкторов. Выйдя на третьем этаже, он прошел по коридору назад в отдел по расследованию ограблений и убийств. Там было пусто. В этом отделе большинство копов работало строго с 7 до 3, чтобы можно было без проблем подрабатывать на стороне. Ребята из Ороу считались элитой управления и поэтому получали все лучшие задания. Возить на машине приехавшего в Штаты саудовского принца, охранять боссов шоу-бизнеса или крупных игроков в Вегасе. Лас-Вегасское управление не разрешало своим сотрудникам подрабатывать, так что вся высокооплачиваемая халтура доставалась УПЛА, Управлению полиции Лос-Анджелеса. Когда Боск впервые попал в Ороу, там еще оставалось несколько детективов третьего класса, работавших телохранителями у Говарда Хьюза. Об этой халтуре они говорили так, словно она была смыслом службы в Ороу. Вернее, словно сама служба была всего лишь средством попасть на работу к сумасшедшему миллиардеру, которого на самом деле и охранять-то не нужно, так как он никуда не выходит. Пройдя в конец комнаты, он включил один из компьютеров. Пока монитор разогревался, Босх зажег сигарету и достал из кармана сообщение, которое дал ему Эдгар. С сообщением никто не работал, на него даже не взглянули. Судя по тексту, Том Чироне сам пришел в полицейский участок Северного Голливуда и сделал заявление в дежурной части. Это означало, что сообщение составил либо неопытный новичок, либо прожженный ветеран, которому было на все наплевать. Иначе кто-то должен был понять, что заявление Чироне сделано только ради того, чтобы снять с себя подозрения. Чироне заявил, что он был соседом Камински по комнате. Судя по краткому резюме, за 2 дня до этого она сказала Чироне, что отправляется на свидание вслепую с каким-то неназванным ею мужчиной в Хаят на бульвар Сансет и что она надеется, что парень не окажется занудой. Домой она так и не вернулась. Чироне забеспокоился и отправился к копам. Сообщение было сделано. Прошло через детективов Северного Голливуда, где никто и пальцем не пошевелил, а затем было направлено в город в отдел без вести пропавших, где на 4 детективов каждую неделю приходилось по 60 новых персонажей. В действительности сообщение было положено в долгий ящик и находилось там до тех пор, пока его не нашли Эдгар и его приятель Морг. Босха это не особенно волновало, хотя любой, кто потратил на чтение рапорта хотя бы 2 минуты, должен был понять, что Чироне явно не тот, за кого себя выдает. Босху, однако, было ясно, что Камински лежала в бетоне задолго до того, как Чироне сделал свое заявление, так что тут все равно никто ничего изменить не мог. Он напечатал имя Томас Чироне и провел поиск по сети Калифорнийского департамента юстиции. Как и ожидалось, он попал в точку. Данные файла на 40-летнего Чирона показывали, что его 9 раз привлекали к ответственности за подстрекательство к проституции и 2 за сводничество. «Он был ее сутенером», — решил Босх, — «сутенером Камински». Заметив, что в последний раз, кроме отсидки, Чироне получил еще 3-летний испытательный срок, Гарри достал свою черную телефонную книжку и подъехал на кресле к письменному столу, на котором стоял телефон. Набрав номер отдела по надзору за условно осужденными, он назвал снявший трубку служащий имя Чироне и его номер по Министерству юстиции. Она сразу же сообщила ему нынешний адрес Чироне. После того, как Камински ушла в хаят и не вернулась, сутенер спустился вниз по социальной лестнице, переместившись из Студио Сити в Ван Найс. Повесив трубку, Босх подумал о том, чтобы позвонить Сильвии. Стоит ли сказать ей, что завтра Чандлер, скорее всего, вызовет его давать показания? Надо ли ей видеть, как Мани Чандлер загонит его в угол? Поразмыслив, он решил не звонить. Чироне проживал на бульваре Сипульведа, в районе, где проститутки домогались клиентов практически открыто. Несмотря на то, что было еще светло, Босх насчитал на протяжении 2 кварталов 4 молодых женщин в блузках, на бретельках и коротких шортах. Когда мимо проезжали машины, они, словно путешествующие автостопом, поднимали вверх большой палец, однако было ясно, что они хотят проехаться всего лишь на ближайшую автостоянку, чтобы там заняться своим делом. Босх припарковался напротив меблированных комнат Ванейра, где, по данным отдела по надзору за условно осужденными, и проживал Чироне. Цифры, обозначающие номер дома, давно отвалились, но его все равно было видно, потому что смог окрасил стену в более темный, серовато-желтый цвет. Пансион явно нуждался в ремонте, а, возможно, и в новых постояльцах. По-хорошему, его вообще нужно было закрыть. «Что ж, сейчас мы этим и займемся», — подумал Босх, пересекая улицу. Имя Чироне значилось в висевшем возле входной двери списке жильцов, но на звонки в квартиру номер 6 никто не отвечал. Закурив сигарету, Босх решил подождать. В списке жильцов значилось 24 фамилии. Сейчас 6 часов, так что люди пойдут домой ужинать. Кто-нибудь да появится. Отойдя от двери, он вернулся к проезжей части. На тротуаре черной краской красовались граффити, прозвище местных мальчишек. Рядом виднелась написанная большими буквами фраза: «Кто будет следующим Роди Кингом?» Как можно неправильно писать имя, которое столько времени было у всех на слуху, поразился Босх. С другой стороны улицы к стальной двери подошла женщина с 2 маленькими детьми. Босх приблизился к ней как раз в тот момент, когда дверь открылась. «Вы не видели Томми Чироне?» — спросил он, проходя в дом. Она была слишком занята своими детьми, чтобы ответить. Босх прошел во внутренний дворик и принялся искать дверь с цифрой 6, за которой находилось жилище Чироне. На бетонном полу дворика виднелись граффити с символом какой-то уличной шайки, какой именно Босх не разобрал. Дверь с цифрой 6 он обнаружил на 1-м этаже в стороне, противоположной от входа. Рядом с дверью валялся проржавевший гриль, под окном стоял детский велосипед. Велосипед как-то не вязался с образом Чироне. Босх попытался заглянуть внутрь, но шторы были задернуты, оставляя лишь узкую, 7 сантиметров, полоску, за которой царила полная темнота. Босх постучал в дверь и, как обычно, отошел в сторону. Дверь открыла мексиканка в розовом купальном халате, находившейся, похоже, на последнем месяце беременности. За ней на полу гостиной перед черно-белым телевизором, настроенным на испаноязычный канал, сидел маленький мальчик. «Ола», — сказал Босх. «Сеньор Том Чироне Аки?» Женщина посмотрела на него испуганными глазами и, кажется, стала как-то меньше ростом. Руки непроизвольно прикрыли большой живот. «Но Мигра», — сказал Босх. «Полисия! Томас Чироне, Аки!» Он покачал головой, дескать, нет его, и попыталась закрыть дверь. Выставив руку, Босх ее остановил. Отчаянно сражаясь с испанским языком, он спросил женщину, знает ли она Чироне и где он сейчас находится. Она ответила, что тот приходит раз в неделю, чтобы забрать почту и получить плату за квартиру. Сделав шаг назад, она жестом указала на карточный столик, где лежала небольшая стопка писем. Сверху находился счет от American Express. «А ведь у него золотая карточка», — отметил Босх.
«Телефону! Necesidad urgente!»
Она опустила глаза, и по ее неуверенности Босх понял, что номер телефона у нее все-таки есть.
«Por favor!»
Она отошла от двери. Пока она отсутствовала, сидевший в 3 метрах от двери мальчик отвернулся от телевизора. Насколько мог понять Босх, там шла какая-то телевикторина, и посмотрел на гостя. Сразу почувствовав неловкость, Босх отвел взгляд. Когда он снова посмотрел на мальчика, тот уже улыбался, подняв руку вверх и нацелив на детектива палец. Сказав «пух», он захихикал. В этот момент к двери подошла его мать, державшая в руке листок бумаги. На нем не было написано ничего, кроме номера местного телефона. Босх переписал его в маленький блокнот, который всегда носил с собой, и сказал женщине, что заберет почту. Повернувшись, женщина неуверенно посмотрела на почту, как будто там вместе с письмами лежал ответ на вопрос о том, что же ей делать. Босх заверил ее, что все будет в порядке, и тогда она все-таки подала ему пачку. В ее глазах снова появилось испуганное выражение. Сделав шаг назад, Босх уже собирался уходить, но вдруг повернулся и спросил, сколько она платит за квартиру. Женщина ответила, что $100 в неделю. Кивнув, Босх двинулся к выходу. Выйдя на улицу, он направился к находившемуся возле соседнего здания телефону автомату и позвонил в узел связи. Сообщив оператору только что полученный номер телефона, он сказал, что ему нужен адрес. Дожидаясь ответа, он думал о беременной женщине и о том, почему она осталась здесь. Наверное, в том мексиканском городишке, откуда она приехала, жить совсем не вмоготу. Босх знал, что для некоторых путешествие сюда было настолько трудным, что о возвращении не могло быть и речи. Пока он просматривал почту Чироне, к нему подошла одна из желающих прокатиться. Оранжевая блузка обтягивала искусственно увеличенную грудь. Джинсы были обрезаны так высоко, что белые карманы свешивались наружу. В одном из карманов явственно вырисовывались очертания пачки презервативов. У нее был голодный, измученный взгляд наркоманки, взгляд женщины, за дозу готовой сделать что угодно, где угодно и когда угодно. Учитывая этот фактор, Босх дал бы ей не больше 20.
«Ну что, дорогой, ищешь себе девушку?»
К удивлению Босха спросила она.
«Если не хочешь попасть в клетку, с этим надо быть поосторожнее», улыбнувшись, сказал Босх.
«О, черт!» — сказала она и повернулась, чтобы уйти.
«Погоди, погоди! Я ведь тебя знаю!»
«Ну да, я тебя знаю. Ты... как тебя зовут?»
«Послушай, парниша, я с тобой не разговариваю, и в рот у тебя не беру, так что я, пожалуй, пойду. Подожди!
Мне ничего от тебя не нужно. Мне просто показалось, что я тебя знаю, что мы встречались. Ты ведь одна из девочек Тома Чироне?»
«Ну да, там-то я тебя и встречал».
При упоминании этого имени она споткнулась. Оставив трубку висеть на проводе, Босх устремился за ней вдогонку. Девица остановилась.
«Послушай, я больше не с Томми, понятно? Мне надо работать».
Отвернувшись от него, она подняла вверх большой палец.
«Подожди минутку, скажи мне только, где сейчас Томми? Мне нужно кое о чем с ним поговорить».
«О чем? Я не знаю, где он».
об одной девушке. Помнишь Бекки? Она была здесь года два назад. Блондинка, любила красную помаду и одевалась, как ты. Могла работать под именем Мэгги. Мне нужно ее найти, а она работала на Тома, ты ее помнишь?
Тогда меня здесь и близко не было. А Томми я не видела уже 4 месяца, а ты все врешь.
С этими словами она пошла прочь.
$20! — крикнул ей вдогонку Босх.
Она остановилась.
«За что?»
«За адрес. Я не шучу. Мне и вправду нужно с ним поговорить».
«Давай».
Он вытащил деньги из кошелька и отдал ей. Если за ним сейчас наблюдает местная полиция нравов, они, должно быть, недоумевают, гадая, зачем он дает проститутке 20-ку.
«Поищи в Грандвью», — сказала она.
«Номера дома я не знаю, но это на верхнем этаже, и не говори, что я тебя послала. Он сразу меня уволит». Положив деньги в один из болтающихся карманов, она пошла прочь. О том, где находится Грандвью, спрашивать не стоило. Босх проводил ее взглядом, наблюдая, как она исчезает в переулке между двумя зданиями, вероятно, направляясь за дозой. Сказала ли она правду? И зачем он дал ей деньги, если сейчас ему и так все скажут? К тому времени, когда он вернулся к автомату, оператор уже повесила трубку. Снова набрав оператора, Босх получил адрес, по которому находился полученный им номер телефона, номер R1, Grandview Apartments, на бульваре Сепульведа, Шерман Оукс. Получается, что он попросту выбросил 20 баксов, потратил их на кокаин. Босх повесил трубку. Сев в машину, он закончил просматривать почту. Половину составляла реклама, вторую половину – счета по кредитным карточкам и послания от кандидатов-республиканцев. Еще одна открытка приглашала на банкет по случаю присуждения наград гильдии исполнителей фильмов для взрослых, который должен был состояться на следующей неделе. Босх вскрыл счет от American Express. То, что это незаконно, нисколько его не смущало. Чирона был преступником, обманывавшим службу надзора за условно осужденными. Жалоб от него не поступит. В этом месяце сутенер задолжал American Express $1855.05. Счет оказался аж на 2 страницах. Среди прочего значились 2 платежа за авиабилеты в Лас-Вегас и 3 от Victoria's Secrets. С этой фирмой Босх был немного знаком. Время от времени он просматривал у Сильвии каталог, высылаемого ею по почте нижнего белья. За 1 месяц Чироне заказал по почте белья почти на $400. Деньги, уплаченные бедной женщиной за квартиру, которую Чироне использовал как прикрытие для службы надзора, были истрачены на закупку белья для проституток. Это возмутило Босха, но одновременно навело на одну мысль. Grandview Apartments были законченным воплощением калифорнийской мечты. Здание было выстроено вдоль торговых рядов, что позволяло его обитателям попадать в магазин прямо из квартиры, избавляя от необходимости пользоваться автомобилем, этой важнейшей составляющей южнокалифорнийской цивилизации. Оставив машину в гараже торгового центра, Босх через заднюю дверь прошел во внешний вестибюль жилого комплекса. Здесь все было облицовано итальянским мрамором, а посередине стояло большое пианино, игравшее само по себе. Как показалось Босху, это была песня из классического репертуара Кэба Кэллоуэя. «Каждый, кто ко мне приходит, должен поесть». На стене, возле ведущей к лифтам стеклянной двери, висели список жильцов и телефон. Возле номера R1 значилось имя Кунц. Босх принял это за шутку. Сняв трубку, он нажал соответствующую кнопку. Когда женский голос сказал «Алло», Босх произнес:
«United Parcel Service, у меня тут посылка».
«А!»
— сказала женщина.
«От кого?»
«Ну, тут-то написано... Не, не могу прочитать, чего-то вроде секретаря Виктора или что-то в этом роде».
«Ах, вот оно что!
со смехом сказала она.
«Нужно расписаться?»
«Да, мэм, мне нужна расписка».
Вместо того, чтобы впустить его внутрь, она сказала, что спустится сама. Простояв возле стеклянной двери пару минут, Боск вдруг понял, что обман не пройдет. Он был в костюме и с пустыми руками. Когда сверкающие хромированные двери начали открываться, он повернулся к лифту спиной. Сделав шаг в сторону пианино, он сделал вид, будто настолько восхищен его видом, что не замечает прибытия лифта.
«Вы из UPS?»
Женщина оказалась блондинкой, очаровательной даже в обычных джинсах и светло-голубой хлопчатобумажной рубашке. Их взгляды встретились, и Босх сразу понял, что она раскусила обман. Женщина немедленно попыталась закрыть стеклянную дверь, но Босх сумел вовремя проскочить внутрь.
«Что вы делаете? Я...»
Решив, что она собирается закричать, Босх зажал ей рот. В ее глазах появился страх. Теперь она уже не казалась столь привлекательной. «Все в порядке. Я не причиню вам вреда, мне нужно только поговорить с Томми. Давайте поедем наверх». Он медленно убрал ладонь, она не закричала.
«Томми здесь нет»,
— шепотом сказала она.
«Ну, тогда мы подождем».
Он мягко подтолкнул ее к лифту и нажал кнопку вызова. Женщина оказалась права. Чероны на месте не было. Тем не менее, Босху не пришлось долго ждать. Он едва успел осмотреть богато обставленную квартиру с двумя спальнями, двумя ваннами, чердачным помещением и садиком на крыше, как Чероне вошел в свою квартиру. Держа в руке журнал «Мир скачек», Чероне переступил порог своего жилища как раз в тот момент, когда Босх вернулся в гостиную с балкона, выходящего на бульвар Сепульведа и забитый машинами Вентура Фривей. Сначала Чероне улыбнулся Босху, но затем его лицо стало напряженным. Такое часто случалось с Босхом, вероятно, из-за того, что преступникам казалось, будто они его узнали. Возможно, это и вправду было так. Последние годы и даже на этой самой неделе фотографии Босха часто появлялись в газетах и на ТВ. Гарри считал, что большинство преступников из тех, кто вообще читает газеты и смотрит новости, тщательно следят за попадающимися там изображениями копов. Очевидно, они считают, что это дает им какое-то дополнительное преимущество. Но на самом деле такое знакомство порождает одну лишь фамильярность. Улыбнувшись Босху как старому приятелю, Чероне только потом понял, что это, вероятно, враг полицейский.
«Именно так», — произнес Босх.
«Томми, он заставил меня его впустить», — захныкала девица. «Он сказал, что...»
«Заткнись», — рявкнул Чероне. «Если у вас есть ордер», — обращаясь уже к Босху, процедил он, — «вы не должны быть здесь один. Если ордера нет, выметайтесь».
«Тонко подмечено», — кивнул Босх. «Садись, у меня есть к тебе вопросы».
«Пошел ты со своими вопросами! Убирайся отсюда!»
Усевшись на черный кожаный диван, Босх невозмутимо достал сигареты. «Том, если я уйду, то только за тем, чтобы встретиться с твоим куратором из службы по надзору и позаботиться о том, чтобы тебя засунули обратно за решетку за обман с местом жительства. Служба надзора очень не любит, когда им говорят, будто живут в одном месте, а на самом деле живут в другом. Особенно, когда речь идет о человеке с деньгами и о Грандвью». Чероне швырнул журнал прямо в девицу.
«Вот видишь?» — сказал он. «Видишь, какое дерьмо я из-за тебя вляпался?»
Девица предпочла промолчать. Сложив руки на груди, Чероне стоял посреди комнаты и, казалось, не собирался садиться. Он был хорошо сложен, но уже начинал полнеть, что было вовсе не мудрено, учитывая, сколько дней он провел в Голливуде или Дель Маре, потягивая коктейли и наблюдая за пони.
«Ну и чего же вы хотите?»
«Я хочу знать насчет Бекки Камински». Чероне, кажется, искренне недоумевал.
«Ну, отличница секса. Блондинка с такими сиськами, которые ты, наверное, заставил ее увеличить. По твоей инициативе она стала участвовать в видеобизнесе, продолжая подрабатывать на стороне, а потом пропала».
«А что с ней такое? Она не появлялась уже несколько дней.
Такие ребята, как ты, не приходят в полицию из-за одной интуиции. Такие, как ты, не заявляют в полицию, даже если их квартиру разгромят в пух и прах. Как я уже говорил, ты просто хотел подстраховаться. Ты не хотел, чтобы обвиняли тебя, поскольку знал, живой она не вернется.
Лады, лады, это была не просто интуиция. Хорошо! Был один парень. Я никогда его не видел, только слышал его голос. Голос был знакомый, понимаешь? После того, как я послал ее к нему, и она не вернулась, меня осенило. Я его вспомнил. Раньше я посылал к нему другую девчонку, и она тоже умерла.
Кого?
Глубокую норку. Я не помню ее настоящего имени.
Босх помнил. Глубокая норка — это был псевдоним порноактрисы Николь Кнап, седьмой жертвы кукольника. Откинувшись на спинку дивана, он сунул в рот сигарету.
«Томми», — сказала девица, — «он курит».
«Заткнись, дура», — сказал Чироне.
«Ну, ты же говорил, что здесь нельзя курить, кроме как...»
«Заткнись, идиотка!»
«Николь Кнап», — сказал Босх.
«Ну да, кажется так».
«Ты знал, что копы говорили, будто ее убил кукольник?»
«Ага. Я тоже так считал до того момента, когда Бекки исчезла, и тогда я вспомнил того парня и что он говорил.
Но никому об этом не сказал. Ты не стал вызывать копов».
«Как ты уже говорил, парень, такие ребята, как я, копов не вызывают».
Босх кивнул. «И что же он сказал? Тот, кто звонил, что именно он сказал?»
«Он сказал, сегодня у меня особая потребность. Оба раза. Именно так. Оба раза он говорил одно и то же, и голос был какой-то странный. Похоже, он еле двигал губами или что-то в этом роде».
«И ты все равно ее послал?»
«Я сообразил, что дело неладно, лишь когда она не вернулась. Послушай, парень, я же сделал заявление. Я сообщил копам, в какую гостиницу она ушла, но они ничего не сделали. Винить нужно не только меня. Черт возьми, ведь копы заявили, что этот парень пойман, что он мертв. Я и считал, что все в порядке».
«Для тебя или для девушек, которых ты толкаешь на улицу?»
«Послушай, ты думаешь, я послал бы ее, если бы все знал? Я ведь много в нее вложил».
«Уверен, что да». Посмотрев на блондинку, Босх подумал о том, сколько времени понадобится, чтобы она стала выглядеть как та на улице, которой он бы дал 20 лет. Он догадывался, что все девушки Чироны кончают именно так, стоят на улице с поднятым пальцем, либо вообще уходят из жизни. Он снова перевел взгляд на Чироны.
«Ребекка курила?»
«Что?»
«Курила».
«Она курила?»
«Ты ведь жил с ней, ты должен это знать».
«Нет, она не курила. Это отвратительная привычка».
Чироне со злостью посмотрел на блондинку. Бросив окурок на белый ковер, Босх встал и растоптал его ногой. Подойдя к двери, он уже было открыл ее, но вдруг остановился.
«Чироне, ты помнишь женщину в той дыре, куда тебе присылают почту?»
«А что с ней такое?»
«Она больше не будет платить за квартиру».
«О чем это ты говоришь?»
Встав с пола, он уже несколько оправился от унижения.
«Я говорю, что она больше не будет платить тебе за квартиру».
«Время от времени я собираюсь ее навещать. Если она будет платить, твой куратор из службы надзора получит сигналы, твой обман вылезет наружу. Условный срок будет отменен, и ты вернешься в тюрьму. А оттуда будет сложно управлять твоим бизнесом. На каждом этаже всего два телефона, и коллеги следят, кто ими пользуется и как долго. Думаю, тебе придется с ними делиться».
Чироне молча смотрел на него, подавляя клокочущий внутри гнев.
«А когда я туда приду, будет лучше, если она окажется на месте», — добавил Босх. «Если я услышу, что она уехала обратно в Мексику, я буду считать виновным тебя и отправлю заявление. Если услышу, что она купила себе кооперативную квартиру, я тоже заявлю. Пусть лучше она будет там».
«Это грабеж!» — сказал Чироне.
«Нет, козел, это не грабеж, а торжество справедливости». Дверь он оставил открытой. Дожидаясь лифта, Босх снова услышал крик Чироны.
«Заткнись, дура!»